Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Железо, аяты 4 и 5.
هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.
Он тот, кто создал небеса и землю за шесть дней, потом воссел на трон. Он ведает о том, что проникает в землю, и о том, что исходит из нее, о том, что нисходит с неба, и о том, что восходит туда. Где бы вы ни были, Он всюду с вами, и видит Аллах все, что вы вершите. Ему принадлежит власть над небесами и землей, и решает Аллах все дела.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Новруз в устной литературе Ирана. Фольклорное наследие каждого народа имеет важную составляющую, а именно сезонный или календарный фольклор. Календарный фольклор объединяет традиции, обряды, церемонии и убеждения, которые отмечаются в определенное время или дни года. Этот вид народного творчества представляет собой один из главных источников устной народной литературы. У иранского народа имеется обширный и богатый календарный фольклор, который частично проистекает из доисламской истории Ирана, а частично из исламских убеждений народа. До и после исламские традиции и обряды тесно связаны друг с другом, испытывая взаимное воздействие. Что касается Новруза, несмотря на то, что этот праздник, имеющий мифологическое основание, отмечается по солнечному календарю, обрел и сильную исламскую окраску после того, как иранцы приняли ислам. В качестве примера влияния ислама на этот иранский праздник можно указать на молитву, которую произносят иранцы в момент наступления Нового года, а также на Коран, молитвенный коврик и принадлежности, которые ставят иранцы на новрусскую скатерть. Новруз занимает особое место в устном фольклорном творчестве иранцев. Новрусские обряды, церемонии и убеждения получили отражение в разнообразных жанрах устного народного творчества, в поэзии, легендах, баснях, молитвах и песнях. Формат нашей передачи не позволяет нам рассказать о всех формах фольклорного наследия иранцев, но мы решили посвятить две передачи ознакомлению с устными новрусскими песнями, сказками и легендами. Другие виды новрусского фольклора мы постараемся рассмотреть в другое время, может быть, к следующему Новому году. Новрусским обычаям и церемониям, распространенным среди иранцев, посвящены многие сказки, легенды, басни и песни, но, к сожалению, не все они зафиксированы. Новрус-хани является одним из видов искусств, связанных с Новрузом. Благодаря этому искусству созданы многие великолепные песни и мелодии в устном фольклоре. Новрус-хани – это пение новрусских мотивов в честь наступления весны. Этот обычай в разных формах с давних времен существовал в разных районах Ирана. Хусейн Машхун пишет в своей книге, посвященной истории музыки. Новрусские песни, которые исполняются своеобразной мелодией во многих иранских районах, особенно в Гилане, Мазандаране и Горгане, в честь наступления Нового года или Новруза, имеют большую давность. Несмотря на социальные перемены и воздействие технологий на жизнь народа в городских и даже сельских районах, к счастью, все еще в Иране распространено новрусхани. За несколько недель до весны исполнители новрусских песен своими великолепными песнями и мелодиями идут навстречу Новрузу, предвещая народу о наступлении древнего национального праздника. Песни обычно исполняются парами или группой молодежи в переулках городов или у деревенских домов. Польский иранист Александр Хоцко-Барейко упоминает новрус-хани в своей книге «Сборник персидской народной поэзии». Он пишет: «В сегодняшнем Иране дети поздравляют с Новрузом, исполняя перед домами новогодние песни». Обычно за 15 дней до наступления Новруза исполнители новогодних песен появляются в городах и селах. Они посвящают свои стихи Новрузу, весне, восхвалению пророка и членов его семейства, предвещая народу о наступлении Нового года и молясь за него своими простыми искренними песнями. Новрус-хани – групповая работа. Творческий коллектив все время возглавляет солист. Солиста поддерживает от одного до нескольких исполнителей, которые повторяют рефрен. Один из них играет на инструменте, а другой, который называется начтичником, обращается к домам, чтобы собирать деньги и подарки. Исполняемые песни имеют обычно строфическую форму. Солист с учетом достоинств владельца дома читает эти стихи экспромтом, а рефрен читает хором. Бывают и случаи, когда все песни исполняются хором. Содержание одной из этих стих таково. «Цветы появились на поле, и воробушки выбрались из гнезд. О умма Мухаммада, пришел султан Новруз». В разных иранских районах Новрузхани известна как Новрузноусал, Имамхани, Багархани, Новрузнаме и тому подобное. Этот обычай берет истоки в доисламском периоде. Этот обычай, прежде чем носить развлекательный характер, исполняется для возвеличивания и сохранения иранской культуры. Подобно тому, как сам Новруз является вечным наследием, и его сохранение делает души прозрачными, новрузские мелодии также вселяют радость в сердца народа. Поскольку исполнители Новрузхани работают под открытым небом, они вынуждены использовать громко звучащие инструменты, в том числе зурну и барабаны, которые широко употребляются в большинстве иранских районов во время таких церемоний. Исполнители Новрузхани читают очень простые и плавные песни. Это, как правило, выходцы из простого народа, а не профессиональные поэты или музыканты. Каждый куплет состоит из недлинного предложения, которое повторяется. На устах исполнителей каждого района можно слышать местные народные песни, которые исполняются обычно в форме вопросов и ответов. Перешивая и сливая содержание разных рассказов, исполнители Новрузхани предъявляют на самом деле своего рода сказку в сказке. Они оповещают о наступлении весны. На протяжении веков, по укоренившейся традиции, их голоса означают конец тяжелых зимних дней, потепление и, как следствие, появление растений и бутонов. Содержание их песни также носит весенний характер. Эти песни обычно посвящаются наступлению Нового года, поклонению Всевышнему, описанию весны и природы, восхвалению пророка, имамов и религиозных лидеров. Изучая образцы Новрузхани, сохраняющихся в письменной форме, можно прийти к выводу, что суть этих песен состоит из национального фольклора. В большинстве произведений Новрузхани традиция экспромтного исполнения на музыкальном инструменте и чтения стихов считается главным принципом как творческая традиция иранцев в пении. Умение и мастерство исполнителей Новрузхани в пении считается главным критерием при оценке их работы. В большинстве иранских районов, особенно в районе Альборза на севере Ирана, по завершении исполнения, в виде опять же экспромтных стихотворений, авторы представляют себя и своих коллег, рассказывают о своих главных профессиях, имуществах и возможностях. Порой они исполняют даже юмористические стихи в форме экспромта, точнее тогда, когда владельцы домов или магазинов отказываются открыть двери, чтобы подарить им деньги или иные подарки. Слова «Новруз» и «Весна» много и много раз повторяются во всех Новрузхани. Они в большинстве своем содержат слово «Новруз» в своих рефренах. «Пришел праздник потихоньку, пришел праздник с улыбкою, обрадуйте друзей, пришел султан Новруз». Дорогие друзья, пусть ваша жизнь будет зеленой, как весна.
Современное иранское кино.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Начинаем очередной выпуск из цикла передач «Современное иранское кино». В сегодняшней нашей беседе мы начинаем новую тему в области иранского кинематографа. Появление иранских фильмов за границей и на международной арене принадлежит к числу тем, которые вызвали много разговоров, критики и исследований с разных точек зрения. По причине важности влияния подобного участия на иранский кинематограф, на протяжении последующих выпусков мы изучим место иранского кинематографа на мировой арене и его работы, которые были представлены за пределами Ирана, вызвав широкие обсуждения. Мы приглашаем вас принять участие в нашей беседе. Кинофестивали являются для мира кино прекрасной возможностью для обмена мнениями и культурными тенденциями. На этих мероприятиях можно увидеть картины, которые не были представлены широкому кругу зрителей. Основатели данных мероприятий в начале 20-го столетия считали кинофестивали не только местом для демонстрации картин, но и возможностью сохранить местное кино и провести диалоги между режиссерами из различных стран мира. Однако сегодня эти аспекты лежат в основе причин проведения многих подобных мероприятий. Принимая во внимание одновременные политические преобразования и изменения, которые произошли в мотивации мирового кинопроизводства, к предыдущей программе многих фестивалей добавились новые цели. К этим целям можно отнести поддержку различных жанров кино, оценку фильмов как продукта искусства, внимание к кинематографу в развивающихся странах, открытие новых талантов и подготовка необходимой почвы для распространения нового взгляда на кинематограф. Если в прошлом на фестивалях демонстрировались избранные фильмы, которые имели широкий круг зрителей, то сегодня кинофестивали ограничены особой аудиторией. Зрители уже устали от глянцевых и общераспространенных фильмов, которые снимаются исключительно в развлекательных целях. В настоящее время самым крупным достижением кинофестиваля является поиск режиссеров, которые открывают путь к новым горизонтам и перспективам. Можно назвать имена многих режиссеров из различных стран мира, которые своей славой обязаны кинофестивалям. Среди них можно отметить Ларса фон Триера, братьев Коэн, Квентина Тарантино, Аббаса Киаростами и десятки других. Они являются теми режиссерами, которые без проведения кинофестиваля, возможно, никогда бы не получили подобной популярности и с их работами никогда бы не ознакомился широкий круг зрителей. Однако внимание к их мастерству и технике приводит к тому, что мы игнорируем усилия специалистов и организаторов кинофестивалей, ставя их в один ряд. Однако внимание кинофестивалей по всему миру имеет различную классификацию. Кроме того, они распределяются по тематике и даже их важности в кинотенденциях. Некоторые из этих фильмов сняты для торговли. Этим фильмам и их актерам оказывают поддержку их финансовые спонсоры. Вторая группа классифицируется на основании аудитории зрителей. Некоторые из этих фестивалей преследуют культурные цели, несмотря на то, что их меньше, они пользуются относительной свободой, обращаясь к кинематографу в серьезной форме. Необходимо признать, что со всеми преимуществами, которые можно причислить кинофестивалям, эти мероприятия также несут огромный ущерб для продуктов кинематографа. В большинстве стран, обладающих кинопромышленностью, можно заметить процесс деградации под названием «картины кинофестиваля». Существует несколько режиссеров, которые снимают глупые и непонятные картины с поддельным сюжетом о нашем мире. Часто вводящие в заблуждение кадры не только очерняют традиционные концепции настоящих режиссеров в любой стране, но и наносят глубокий убыток по убеждениям аудитории с различными вкусами и элитарной публики на этих фестивалях. Однако лишь этим ущерб подобного рода не ограничивается, ведь усиление подобных процессов наносит удар по общим и обычным тенденциям кинематографа, что приводит к созданию ряда работ под таким названием. А теперь мы изучим опыт участия иранских фильмов на международных фестивалях и область создания картин для фестивалей в Иране. 55 лет назад был представлен первый иранский фильм на международном фестивале. Картина «Вечеринка в аду» была показана в 1958 году на кинофестивале в Берлине. После этого в 60-х годах в международных кругах были продемонстрированы несколько иранских художественных и документальных фильмов, получив свои первые международные награды. Однако в конце того же десятилетия возникла новая волна на кинофестивалях, привлекая внимание критиков и организаторов подобных мероприятий. Этот жанр кинематографа стал известным под названием «протестного кино» по причине его горького тона и мрачной атмосферы. Это направление не только стало новой темой для режиссеров, но и считалось для режима, который был обвинен в цензуре и репрессиях, положительной оценкой. Иранский писатель и режиссер Дарьюш Мехрджуи является рекордсменом по участию в кинофестивалях в дореволюционные годы. «Корова», «Почтальон» и некоторые другие его работы в те годы были представлены на международных фестивалях, получив положительные оценки. Награды на кинофестивалях в Чикаго, Лондоне, Венеции, Париже, Москве, Берлине, Роттердаме и Каннах являются лишь частью его успеха в годы после революции. Критик Серхио Фарусали после ознакомления с фильмом «Короба» на международном кинофестивале в 1971 году написал: «Просмотр этого фильма был для меня весьма впечатляющим. Он заставил вспомнить меня работы таких великих режиссеров, как Луиса Бунюэля и Сергея Эйзенштейна. Этот сюрреалистический фильм является поэтическим и глубоким. Работа режиссера свидетельствует о его знании и мудрости». Возможно, самой важной особенностью появления иранских фильмов за пределами страны в знакомстве с этой неизвестной землей стала жажда критиков и интеллигенции этих стран. Они пытались с помощью фильмов узнать больше о политическом, социальном и культурном положении Ирана и познакомиться со страной, которая в исторических книгах была известна своей загадочностью и таинственностью. Однако реальность заключается в том, что иранский кинематограф до Исламской революции меньше представлял картины о настоящем иранском обществе и народе. Даже сами режиссеры были меньше заинтересованы в предоставлении реальности отечественному зрителю. Картины того времени полностью разделялись на две группы. Первая группа фильмов изображала несчастье и культурную бедность, высмеивая народное верование и убеждения, в то же время восхваляя чужеродную культуру. Именно эти киноработы были представлены за границей. К этой же группе можно отнести картины, в которых изображались мечты, фантазии и слабые тенденции, захватив отечественные экраны. На эту тему приходилась большая часть кинопроизводства. Вторая группа фильмов была известна под названием «Основа кинематографа», которая находится на порядок ниже по технике и качеству. Подобные картины не имели ни малейшего шанса попасть на международные кинофестивали. Наряду с этим картины с пессимистическими настроениями и внешне протестным характером с самого начала были тепло встречены по ту сторону границы Ирана вместе с небольшим количеством снятых картин. В настоящее время иранский кинематограф получил около 2500 международных наград на протяжении всей своей истории за пределами страны. Как показывает статистика, иранские режиссеры получили всего лишь 152 награды до Исламской революции. Остальные награды принадлежат работам, которые были сняты в период после революции. Иран несколько лет после победы Исламской революции не представлял свои киноработы за пределами страны. Однако с конца 80-х годов прошлого столетия начался новый период представления иранских фильмов на международных фестивалях. Постепенно этот процесс набрал обороты, и теперь мало какой кинофестиваль обходится без иранского участия. Эта продолжающаяся тенденция до настоящего времени принесла Ирану сотни крупных и значимых наград и оказала влияние на кинопроизводство в этой стране. Однако подсчеты и обсуждения относительно качественного участия, киножанры и оценивания являются двумя разными аспектами, о которых мы поговорим в нашем следующем выпуске.
Фарси
для вас. Приветствую вас, дорогие слушатели. Мы начинаем очередной урок персидского языка. Сегодня Мухаммад собирается отправиться на проспект Фердоуси. Там он должен встретиться с президентом одной компании, господином Разави. Но Мухаммад опаздывает. Мухаммад вызывает по телефону такси. Оставайтесь с нами, если вам желательно узнать, что случится дальше, доедет ли он вовремя или нет. Вначале обратите внимание на новые слова. При желании можете записать новые слова и выражения.
Розетон бехей.
Розетон бехейр.
Добрый день.
Такси.
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 Ман михохам.
Ман михохам.
Я хочу.
Шома миравид.
Шома миравид.
Вы едете?
Хиабан.
Хиабан.
Улица.
Хиабан Фердоуси.
Хиабан Фердоуси.
Улица Фердоуси.
Муштарак.
مشترک
ابانینت
مشترک 125
مشترک 125
ابانینت نمبر 125
ده
ده
10
دقیقه
دقیقه
منوتا
بعد
بعد
چریس
تاکسی می آید
تاکسی می آید
تاکسی زایدت
خیلی
خیلی
Очень.
Ман аджале дарам.
Ман аджале дарам.
Я тороплюсь.
Дир шоде.
Дир шоде.
Поздно.
Зуд.
Зуд.
Быстро.
Наздик.
Наздик.
Близкий.
Наздик аст.
Наздик аст.
Близко.
Худа хафез.
Худа хафез.
До свидания.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
До свидания.
چرا؟
چرا؟
Почему?
Чера истади.
Чера истади.
Зачем ты остановился?
Чизи шоде.
Чизи шоде.
Что-нибудь случилось?
Машин.
Машин.
Машина.
Панчар.
Панчар.
Прокол.
Ал-он.
Ал-он.
Сейчас.
Ластик.
Ластик.
Шина.
Ман аваз миконам.
Ман аваз миконам.
Я заменю.
Вакт.
Вакт.
Время.
Ман надорам.
Ман надорам.
У меня нет.
Дигер.
Дигер.
Другой.
Бо.
Бо.
С. Дословно.
Барое шумо.
Барое шумо.
Для вас. Вам.
Ман мигирам.
Ман мигирам.
Я возьму.
Бебахшит.
Бебахшит.
Извините.
Панчар шут.
Панчар шут.
Получился прокол.
Ходам.
Ходам.
Я сам. Сама.
Ман дир кардам.
Ман дир кардам.
Я опоздал. Опоздала.
Хохеш миконам.
Хохеш миконам.
Не за что. А теперь давайте вместе послушаем диалог между Мухаммадом и работником агентства такси по вызову. Мухаммад набирает номер агентства.
Алло, салам ага, рузатон бахей. Ман як такси михоам.
Алло, здравствуйте, добрый день. Я хочу заказать такси.
Салам, куда ми равид?
Здравствуйте. Куда вы направляетесь?
Бе хиабан Фердоуси.
На улицу Фердоуси.
Шума муштарек ма хастид?
Вы наш постоянный абонент?
Бале, ман муштарек 125 хастам.
Да, я абонент номер 125.
10 дакика баад такси ми аяд.
Такси приедет через 10 минут.
Амма ман хейли ажале дарам. Дир шоде.
Но я тороплюсь, я опаздываю.
Такси зуд ми аяд. Хиабан Фердоуси наздик аст.
Такси быстро доедет. Улица Фердоуси – это близко.
Хуб аст. Худа хафиз.
Хорошо, до свидания.
Худа негахдар.
До свидания. Теперь еще раз обратите внимание на диалог, но на этот раз без перевода.
Алло, салам ага, рузатон бахей. Ман як такси михоам. Салам. کجا می روید؟ به خیابان فردوسی. شما مشترک ما هستید؟ بله، من مشترک 125 هستم. 10 دقیقه بعد تاکسی می آید. اما من خیلی عجله دارم. دیر شده. تاکسی زود می آید. خیابان فردوسی نزدیک است. خوب است. خدا حافظ. خدا نگهدار.
Через несколько минут подъезжает такси, и Мухаммад быстро садится в такси. Он боится опоздать. Он не хочет опоздать на первую же встречу с руководителем компании. Он постоянно смотрит на часы. За несколько минут до назначенного времени водитель останавливается рядом с тротуаром. Обратите внимание на диалог между Мухаммадом и водителем.
Чера истади? Чизи шоде?
Зачем вы остановились? Что-нибудь случилось?
Фикр миконам машин панчар аст.
Я думаю, что получился прокол.
Чи? Панчар? Амма ман хейли ажале дарам.
Что? Прокол? Но я очень тороплюсь.
Бале, машин панчар аст. Алан ластик ро аваз миконам.
Да, лопнула шина. Придется ее заменить.
Амма ман вахт надарам. Бо як такси дигар миравам.
Но у меня нет времени. Я поеду на другом такси.
من برای شما یک تاکسی میگیرم. ببخشید که ماشین پنچر شد.
Я возьму вам такси. Извините за прокол.
نه، نه، خواهش میکنم. من خودم دیر کردم.
Нет, нет, не стоит. Я сам опоздал. Еще раз обратите внимание на диалог.
چرا ایستادی؟ چیزی شده؟
فکر میکنم ماشین پنچر است.
چی؟ پنچر؟ اما من خیلی عجله دارم.
بله، ماشین پنچر است. الان لاستیک رو عوض میکنم.
اما من وقت ندارم. با یک تاکسی دیگر میروم.
من برای شما یک تاکسی میگیرم. ببخشید که ماشین پنچر شد.
نه، نه، خواهش میکنم. من خودم دیر کردم.
Водитель Мухаммад, постояв несколько минут, ловит другое такси, и Мухаммад едет дальше. Водитель занимается заменой колеса, а Мухаммад вовремя доезжает до улицы Фердоуси.
Небесные суры. Продолжение изучения сур священного Корана. По милости Аллаха, мы достигли 30-го джуза, части этого небесного писания. Это последняя часть Корана. Большинство сур в ней мекканские. Наиважнейшим вопросом, который акцентируется в 30-м джузе Корана, является воскрешение и описание состояния человека в день воскрешения. Некоторые люди спрашивают, почему так часто подчеркивается день страшного суда? С точки зрения толкователя это объясняется тем, что первым шагом в исправлении человека считается понимание того, что наконец-то наступит день расчета и расплаты, состоится суд, на котором ничего не будет скрыто перед верховным судьей. Это справедливый суд, где нет угнетения, никто не сможет избежать наказания. С верой в существование судного дня человек приходит в себя». Такая вера оживляет в нем богобоязненность, чувство обязанности и ответственности. Сура «Ан-Наба» – «Весть» является первой сурой 30-го джуза и 78-й сурой Корана. Она была ниспослана в Мекке, состоит из 40 аятов. Она называется также «Амма», поскольку сура начинается с этого слова. После появления ислама язычники Мекки столкнулись с новыми понятиями, такими как единобожие, загробная жизнь, откровение, пророчество. Поэтому они иногда с сомнением, а иногда насмешливо спрашивали друг друга об этих новых вопросах. Их наиважнейшим вопросом был, правда ли, что судный день обязательно наступит? Сура «Ан-Наба» выдвигает этот вопрос, приводит другие примеры проявления могущества и силы Аллаха на небесах и на земле, его дары людям, признаки начинания воскрешения, страшные наказания мятежников, некоторые потрясающие блага для праведников в раю и другие вопросы. Первые аяты суры «Ан-Наба», описывая признаки силы и могущества Аллаха, привлекают внимание отрицателей на вселенную и чудеса сотворения, чтобы доказать возможность воскрешения. Например, «Разве мы не расстелили пред ними землю ложем, а горы подпорками шатра небес? Мы сотворили вас парами, даровали вам сон для вдохновения, сделали ночь покровом, предоставили день для дел житейских, воздвигли над вами 7 твердей, то есть небес». Сура Ан-Наба, аяты с 6 по 12. Ряд аятов суры Ан-Наба описывают события, которые произойдут накануне воскрешения, разделяя людей на две группы – мятежников и верующих. Эти аяты с целью предупреждения указывают на небольшую часть страшных наказаний, ожидающих мятежников. «Там не вкушают они ни прохлады, ни утоляющего жажду питья, а только кипяток да гной». Это подобающее им возмездие. Сура Ан-Наба, аяты с 24 по 26. В других аятах этой суры описываются некоторые дары истинных верующих и богобоязненных в судный день. Воистину, богобоязненным уготовано благодатное прибежище, сады и виноградники, очень красивые девы-ровесницы. Сура Ан-Наба, аяты 31 по 33. Наиважнейшим моральным даром обитателей рая является то, что там не будет никаких следов лжи, тщеславия, клеветы, отрицания истины, оправдания лжи, неуклюжих доводов, которые режут сердца праведников в этом мире. Последний аят суры Ан-Наба, предупреждая человека о предстоящем в близком будущем наказании, напоминает о том дне, когда человек воочию узрит то, что вершил собственными руками. Тогда неверный говорит: «Лучше бы мне быть прахом». По данному аяту деяния человека проходят перед его глазами, он видит то, что совершил, видя истинный образ своих гнусных деяний, он испугается и пожалеет, а видя плоды хороших деяний, возрадуется. В основном один из наилучших возмездий праведников и наихудших наказаний неверных является визуализация будущего. После суры Ан-Наба идет сура Ан-Назиат, исторгающая. Это 79-я сура священного Корана, она была ниспослана в Мекке, состоит из 46 аятов. Основной осью этой суры – это вопросы о воскрешении, суровые клятвы о наступлении этого великого дня, ужасные картины воскрешения, история жизни Мусы, судьба фараона, примеры проявления силы и могущества Аллаха на небе и на земле, судьба мятежников, возмездие праведников считаются вопросами, выдвинутыми в этой суре. Сура Ан-Назиат начинается от строгих, содержательных и осведомляющих клятв. Клятвы Корана считаются частью чудес этой небесной книги и его самыми красивыми и блестящими фразами. Клятвы в этой суре с особой тонкостью обозначают важный вопрос о загробном в мире в разных аспектах. В первом аяте Аллах клянется исторгающим, поэтому сура называется Ан-Назиат, исторгающий. Ан-Назиат – это ангелы, которыми Аллах клянется, как посредниками управления делами мира. Коран выражает значение их роли, качество ангелов из света. Они в больших и маленьких группах. Каждая группа ангелов имеет особые функции. Некоторые из них записывают наши деяния, а некоторые другие ангелы передают божественные откровения. Ряд из них определяют долю людям и животным, а другие ангелы забирают душу людей. Первые аяты суры Ан-Назиат гласят: «Клянусь ангелами, исторгающими души неверных силой, клянусь ангелами, извлекающими души верующих с жалостью, клянусь ангелами, которые погружаются в глубину вод за душами верующих, клянусь ангелами, которые спешат, обгоняя друг друга, клянусь ангелами, исполняющими веление Аллаха». Сура Ан-Назиат, аяты с 1 по 5. Вера в воскрешение является одной из интеллектуальных основ всех божественных религий. Священный Коран очень подчеркивает на этот важный принцип. В связи с этим около 1400 аятов этой небесной книги про воскрешение. Воскрешение имеет признаки, одним из которых является глаз трубы, в которую затрубит архангел Исрафил в день страшного суда. Глаз трубы – это событие, которое священный Коран называет концом смертного мира и началом вечного мира. Он сообщает о предстоящем ужасающем сотрясении. Аяты суры «Ан-Назиат» говорят о трепещущих от страха сердцах грешников и преступников, которые опасаются от расчета и наказания. Внутренние волнения грешников будут настолько сильными, что появляются на их лицах и в теле. Их глаза потупятся, не будут двигаться, изумляться, как будто потеряют зрение от страха. Аяты с 15 по 26 суры «Ан-Назиат» указывают на историю жизни одного из великих мятежников истории, то есть фараона, и его страшную участь, чтобы и арабские язычники знали, что даже люди сильнее, чем они, не смогли сопротивляться гневу и наказанию Аллаха с целью придать верующим надежду в то, что им не следует опасаться превосходства внешней силы врага, так как уничтожение их для Аллаха очень легко». Безумие властолюбия довело упрямого фараона до такой степени, что он провозгласил себя Всевышним Божеством. Однако Аллах страшно наказал этого высокомерного тирана и в этом мире, и в другом. Коран подчеркивает, что рассказывает эту поучительную историю для тех, которые боятся Аллаха. Земля – это колыбель человеческой жизни и всех живых существ. Со всеми горами, морями, долинами, лесами, речками, реками, рудниками, драгоценными источниками земли считаются одним из признаков Творца. 30-й аят суры «Ан-Назиат» гласит: «Потом он простер землю». Простирание земли означает, что вначале всю поверхность земли захватили воды проливных дождей. Эти воды постепенно поместились во впадинах на земной поверхности. Суши оказались из-под воды и расширились день за днем. С другой стороны, земля вначале была в форме как в высоких местах или в крутых склонах и была непригодна для жизни. Потом постоянно шли проливные дожди, уменьшили высоту земли, расширили долины, постепенно появились плоские земли для жизни и плантации человека. Все это называется распространением земли. Однако, поскольку разные факторы, в том числе огромные постоянные туманы, землетрясения, которые происходят в результате давления расплавленного материала внутри земли, могли нарушить ее покой, Аллах укрепил землю сильной сетью гор, охватывающей весь земной шар. И в конце этих аятов приходит к этому выводу: чтобы вы и ваш скот всем этим пользовались. В последних аятах суры «Ан-Назиат» Аллах напоминает пророку о том, что его предупреждение влияет только на того, в чьем сердце содержится страх перед днем страшного суда. Однако это бесполезно для того, кто не боится судного дня, даже если он прочитает все коранические аяты.
Здравствуйте, доктор! Психологи считают, что начинать изучение языка можно с 5 месяца беременности. Доктор Фатима Монфарет Пуя говорит: наилучшим возрастом для начала обучения ребенка второму языку считается 4-летний возраст, когда первый язык ребенка уже сформирован. Основное требование обучения языку – находиться в среде изучения иностранного языка. Эмбрион слышит все звуки и разговоры родителей. Поэтому после рождения ребенок знает и реагирует на голоса и звуки, окружавшие мать во время беременности. Указав на то, что с 5 до 7 лет ребенок особенно открыт к обучению, доктор Манфарет Пуя добавила: «Двуязычные детские сады иногда могут сильно повредить ребенку из-за строгости и неудобного времени для изучения. В связи с этим можно указать на проблемы, с которыми сталкиваются подростки и молодые люди в возрасте полового созревания». Доктор в конце отметила: «Необходимо учитывать, что особенности обучения второму языку не одинаковы для всех людей. Генетика и среда воспитания ребенка играют важную роль в обучении». Здравствуйте, доктор!
Многие больные астмой могут не подозревать о том, что у них есть аллергия на арахис, и часть их приступов вовсе не астматические. Ряд симптомов аллергии на арахис напоминает проявление астмы, поэтому астматики могут не знать, что некоторые их приступы вызваны контактом с аллергенами. Медики из университета Толида, штат Огайо, проверили данные 1517 пациентов детской пульмонологической клиники. Все они болели астмой. Для каждого участника исследования врачи отмечали, имели ли место случаи проявления аллергии на арахис, а также проводили анализ крови на содержание иммуноглобулина Е. Количество этого вещества показывает, может ли у человека проявиться аллергическая реакция на арахис. Помимо этого, испытуемые проходили тест на чувствительность к этому аллергену. 11% пациентов знали о том, что не переносит арахис. Еще у 44% испытуемых уровень иммуноглобулина Е был повышен, и ровно у половины из их числа реакция при аллергической пробе на арахис оказалась положительной. Большинство членов этой группы не подозревало, что у них повышена чувствительность к арахису. Поэтому, говорят авторы работы, аллергические пробы стоит провести всем больным астмой детям, и особенно тем, чьи приступы не получается контролировать традиционными средствами.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.